Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» продолжает трансляцию. Начнет наступивший час светский комментарий. Ее автор и ведущий, историк, православный аналитик Домети Завольский, вновь поднимает тему реформы Российской академии наук. Суть недавних времен, с благословения архимандрита Илия Ноздрина, мы читаем главы из книги «Тайна коммунизма». Продолжит эфир программа Алены Минулиной «Голоса русской земли». Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
В эфире православная радиостанция «Радонеж».
Здравствуйте. В эфире программа «Светский комментарий», у микрофона Домети Завольский. Наша программа задумана с тем, чтобы знакомить слушателей радио «Радонеж» с различными мнениями по значимым событиям общественной и культурной жизни. Очень вероятно, и я даже в этом не сомневаюсь, что когда в ближайшие годы будут написаны свежайшие страницы новейшей истории, ключевым, важнейшим событием этих летних месяцев для судьбы нашей страны будет признано не какое-нибудь политическое треволнение, а тревожное ожидание судьбы Российской академии наук. Мы с Еленой Петровной Чудиновой призываем слушателей радио «Радонеж» отнестись к этому событию очень серьезно и тех, кто может, проявлять свою гражданскую позицию. Елена Петровна сейчас находится за границей, но она скоро вернется, и все эти два месяца, что мы знаем о надвигающейся реформе, она также сопереживает судьбе организации, которой посвятили свою жизнь ее родители, палеонтологи Петр Константинович и Инна Ивановна Чудиновы. Мы считаем своим долгом напомнить слушателям радио «Радонеж» о намеченной на субботу, 24 августа, на полдень, на площади революции, митинге молодых ученых Российской академии наук в защиту фундаментальной науки и образования в России. Я думаю, каждый, кто сочтет это нужным, может оказать будущему нашей науки свою моральную поддержку. Возможно, субботняя акция 24 августа в полдень на площади революции в Москве станет ключевым пунктом в борьбе за нашу науку и наше образование, за то, чтобы Россия и впредь оставалась великим просвещенным государством. Во всяком случае, при обсуждении жизненно важных национальных вопросов участие всяко лучше неучастия потакающего своекорыстным и развращающего власть имущих. В нашей программе прозвучат реплики участников первой акции в защиту Российской академии наук, состоявшейся 2 июля сего года в Москве в Нескучном саду у здания Президиума Российской академии наук. Прежде всего, мы поговорили с академиком Евгением Борисовичем Александровым. Ораторы выступали с крыльца здания президиума, и оно было плотно окружено людьми. Так вот, Евгений Борисович, увидав, что мне интересно попасть в самую гущу событий, просто втянул меня на крыльцо за руку. Евгений Борисович, вы физик-оптик, следовательно, вы наследник традиций президента Академии наук Сергея Ивановича Вавилова.
Я действительно отношусь к семейству Вавилов, поскольку я всю жизнь работал в Государственном оптическом институте имени Вавилова.
В Государственном оптическом институте имени Сергея Ивановича Вавилова.
И хорошо знаком с его наследием и с его печальной биографией.
Евгений Борисович, представьтесь, пожалуйста, где вы работаете сейчас, откуда вы приехали сейчас в Москву?
Я работаю в физико-техническом институте имени ЕОФАС, принадлежащем к Академии наук. Я там заведую лабораторией радиоспектроскопии. А кроме того, я сейчас назначен председателем комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований.
Евгений Борисович, так вы сейчас новый председатель комиссии по борьбе с лженаукой после Эдуарда Павловича Круглякова?
После Эдуарда Павловича я был его правой рукой, и мы с ним стояли на этом посту плечо у плеча.
Очень хорошо. В таком случае, я думаю, нам будет еще о чем с вами побеседовать. Ваш институт находится в Петербурге.
Да.
Будете в Москве, заходите к нам на радио «Радонеж». Я думаю, у нас будет несколько программ о проблеме лженауки. Евгений Борисович, вы сказали, что не очень понимаете происходящее, как и все, видимо, кто в этом не имеет какой-то двусмысленной заинтересованности, просто явились в Москву поддержать и пришли на этот митинг.
На митинг я попал на другой день, а перед этим я был просто вызван на общее собрание отделения физических наук. Это моя обязанность присутствовать на таких собраниях, потому что там должен быть кворум. А на другой день я пришел в здание академии, там встретился с Хортовым, поговорил с людьми, посмотрел, что происходит, послушал и оказался на митинге, на который с удовольствием посмотрел очень много приятных молодых лиц. Я очень рад, что они все хотят заниматься наукой вместо того, чтобы заниматься бизнесом.
Ну что ж, одно могу сказать. При таких темпах нахрапа у нас и бизнесом скоро будет окончательно невозможно заниматься. И может быть тогда люди из разных социальных страт будут с большим пониманием друг к другу относиться и поучатся у ученых этики и сегодняшней солидарности. А то ведь в обществе сейчас очень много откровенного такого, в худшем смысле, мещанского злорадства. Зачем нам эта Академия наук? Всячески раздуваются на словах противоречия между академиками и рядовыми сотрудниками, между старшим поколением и молодыми учеными.
А что касается там раскола между академической знатью, как сейчас это изображается, и рядовыми научными сотрудниками, то я об этом ничего не знаю. У меня такого раскола никогда не было. Мы всегда жили одной семьей. Ну, наверное, всякое бывает.
И все-таки какой же смысл в этой поспешной реформе?
У меня впечатление, что это, главным образом, какие-то коммерческие идеи. Сталин не жалел площадей и денег на науку.
Да, у него был другой недостаток. Он ученых тоже не жалел.
Сейчас новая власть не интересуется наукой, потому что она явно ничего не приносит, кроме поддержания ракетно-ядерного щита. Но вот я думаю, что им надо все-таки об этом тоже подумать, потому что этот самый ракетно-ядерный щит требует очень высокой квалификации людей для своего поддержания. И выкидывать их, в частности, отрывать их от Академии наук, я думаю, это неправильно, потому что именно в рамках Академии наук разрабатывались те самые фундаментальные принципы, на которых основано, в частности, ядерное оружие. Это очень непростая была идея. Они считают, что они все принесли нам с помощью разведки.
Это науковеды в штатском?
Все, конечно, неправильно, потому что если бы не было нужных мозгов, все это не было бы усвоено. Так что я боюсь, что они делают ошибку.
Большое спасибо, Евгений Борисович. Итак, это мнение Евгения Борисовича Александрова, доктора физико-математических наук, академика РАН. А сейчас мнение одного из выступавших на митинге, кандидата географических наук, Андрея Герцена.
Зовут меня Андрей Артемович. Я научный сотрудник Института географии Российской академии наук – кандидат географических наук. Буквально два слова могу сказать. Все молодые ученые и старшие наши коллеги, они все однозначно выступают за реформирование РАН открытым, исключительно открытым способом. Чтобы это не делалось кулуарно, а это делалось в сотрудничестве с широкой общественностью. И чтобы при обсуждении реформы РАН обязательно учитывались интересы и старшего академического поколения, самого авторитетного, и среднего базового поколения, и нас, молодых ученых, которых готовят на смену, и кто пришел в Академию наук, и несмотря на мизерные зарплаты, научный сотрудник получает 11 тысяч в месяц, это невыносимо. Тем не менее, продолжает работать, хочет реализоваться в науке, хочет двигаться вперед. Вот обязательно учет этих трех мнений должен быть зафиксирован в законе, если таковой должен быть принят.
Скажите, пожалуйста, а что сейчас, собственно, планируется сделать, что сегодня, 3 числа, будут обсуждать депутаты Госдумы?
Ну, вы, наверное, читали законопроект, который внесен в Госдуму уже правительством, авторство которого неизвестно общественности, это сейчас широко обсуждается. Там идет речь о реорганизации и де-факто ликвидации Академии наук. А Академия наук – это национальное достояние России, это неотъемлемая часть русской культуры, русского государства. Также невозможно, как без Академии наук, представить себе Россию как без Московского университета или Санкт-Петербургского, или как без Большого театра, или Пушкинского музея, Эрмитажа, или Третьяковки. Это все национальное достояние великой России.
Согласен, но я бы уточнил. Российская Академия наук – это огромный социальный институт, равновесный всему музейному фонду и музейным традициям России, всем университетским богатствам России, всему театральному достоянию России.
И без этих частей великая Россия невозможна. Если полностью уничтожить вот эту, да, может быть, сложную, может быть, такую требующую некоторой модернизации структуры, но если уничтожить ее под корень, то это значит уничтожить, подорвать научную безопасность всего государства, за которое отвечает целая группа
научных коллективов,
которые десятилетиями накапливала знания, хранит эти знания, развивает эти знания. Но все это возможно в рамках вот такой уникальной, такой большой, мощной структуры академической со множеством институтов по всем-всем направлениям фундаментального научного знания. К национальному достоянию, культурному наследию необходимо очень аккуратно. К сожалению, сейчас этого не делается, и законопроект, который обсуждается, просто не выдерживает критики со множеством ошибок и содержащийся неприемлемый абсолютно тезис даже для обсуждения. Этот проект необходимо отклонить сразу же.
Спасибо, Андрей Артемович. Это мнение научного сотрудника Института географии Российской Академии Наук, кандидата географических наук Андрея Герцена.
Добрый день, меня зовут Вишня Олеся, я по специальности врач, дерматолог, кандидат медицинских наук, врач-консультант Первого канала, и по своей гражданской позиции я руковожу Всероссийским экологическим движением «Будь».
«Будь». Вы участвовали в митинге в защиту Академии наук от нежданной реформы. Какова ваша позиция и что вы предлагаете делать?
Я на прошлой неделе узнала, что мой родной институт, один из старейших медицинских вузов Москвы и России, что он перестает существовать.
Как называется ваш вуз, за судьбу которого вы сейчас тоже болеете?
Вуз называется Московский государственный медико-стоматологический университет имени Евдокимова. И методы, которыми это было сделано, они таковы, что позволяют судить, что наука находится в опасности. Наука находится под угрозой.
Не только Российская Академия Наук, не только Академия Медицинских Наук, но наука в целом.
Конечно, потому что это просто был частный, так скажем, фокус. А по нему можно уже и по тем действиям, что вот происходит сейчас в связи с реформой, становится понятно, да, что наука в целом, она находится в выбраны, но методы, какими сейчас это внедряется, вот именно методы выбраны и верно. Они-то и могут как раз развалить науку. Принятие вот таких важных изменений, оно, конечно, должно делаться в прямом контакте, в тесном с научным сообществом. То есть даже перед первым чтением в Думе обязательно должно быть обсуждение с научной общественностью, какими именно методами пользоваться. Научное сообщество для него это каждодневная работа, анализировать методики. Соответственно, могли бы быть предложены какие-то интересные варианты и более мягкие.
Пускай сами сотрудники Академии наук, не академики, поможем, что генералам доверять нельзя. Не директора, но хотя бы сами рядовые ученые, чьими устами, наверное, глаголит истина, сами могли бы разработать эту реформу, обсудить ее.
Это на всех уровнях должно делаться, конечно, учеными, которые стратегически мыслят. И, соответственно, дальше уже практическое применение дорабатывается, так скажем, по цепочке.
Каково ваше мнение, что сейчас можно сделать, но уже не столько разбирая стратегию этой реформы, сколько, скорее, гражданскими методами, как не допустить, о чем речь идет, о прямом рейдерстве или как минимум об очень некомпетентной административной реформе, которая может поставить под сомнение существование всей структуры Академии наук?
Я думаю, что да, общественность должна использовать сейчас все методы, чтобы, так скажем, отсрочить и перенести все рассмотрения на осень, добиться этого временного люфта, когда бы как раз и произошел контакт и органов власти, и разработчиков реформы, и чтобы туда и вошло как раз именно научное сообщество. То есть те вообще непосредственно, кого это будет касаться. И поэтому нужно максимально сейчас, конечно, проявить свою гражданскую позицию, то есть использовать все методы обращения внимания к этой проблеме, проводить обращение всеми возможными способами, через средства массовой информации, лично устраивать одиночные пикеты, митинги, то есть показать, что этот метод все-таки недопустим, и что стоит все-таки прислушаться к мнению научного сообщества. Как минимум, потому что было проявлено к нему неуважение. Методы, какими сейчас все это делается, это явное проявление неуважения к ученым, что, я считаю, совершенно недопустимо.
Ну, это методы абсолютно недемократичные, что тоже недопустимо.
Безусловно.
Спасибо, Олеся. Это было мнение кандидата медицинских наук Олеси Вишни, врача-дерматолога, врача-консультанта Первого телеканала, руководителя Всероссийского экологического движения «Будь».
Александр Храмов, аспирант, младший научный сотрудник Палеонтологического института, член ЦК Национал-демократической партии. Мое мнение относительно реформы Академии наук, я думаю, в общем целом совпадает с мнением большинства представителей научного сообщества. Эта реформа выглядит скорее даже не как реформа, а как некая атака, внезапное нападение, как некая диверсия против сложившейся за долгие годы системы науки, научных институтов. Дело в том, что реформы, адекватные реформы, они действительно давно назрели, но их нельзя проводить такими темпами, что сегодня объявляют о реформе, завтра проводят первое чтение, через два дня второе чтение в Госдуме, и фактически какого-то места для дискуссии, для обсуждения не остается. Что касается сути предложения министерства, правительства, то основное, что вызывает настороженность, я говорю не про академиков, а вот про рядовой научный состав, к которому я отношусь, вызывает озабоченность такое положение, что руководство институтов будет назначаться не академией, не Российской академией наук, как раньше, а будет назначаться некой сторонней организацией. И вообще говоря, возникает вопрос, а какая у них есть компетенция, значит, чтобы ставить или снимать директоров НИИ. Раньше этим занимался президиум Академия, а сейчас этим будут заниматься какие-то непонятные чиновники. И дальше в моем институте ходит такая шутка, значит, что сейчас все имущество Академии будет отдано на откуп агентству Академсервис, по аналогии с агентством Рособоронсервис. У меня такое мнение, что академики тоже, может, что-то воруют. Может быть, они что-то нелегально сдают в аренду. Я вот не думаю, что это такие абсолютно честные, святые люди. Но в любом случае это корпорация, которая складывалась очень долго, и не в ее интересах вот, взять и разворовать все вот, за несколько лет, да, все продать, все распилить и смыться за границу, собственно, что сейчас делали подчиненные Сердюкова, да, в Россоборонсервисе. И вот просто есть такое опасение, что это будут те же самые чиновники.
Значит, вы тоже имеете непосредственное касательство к палеонтологическому институту Российской академии наук. А ваша специализация?
Я занимаюсь ископаемыми насекомыми. Я сотрудник лаборатории «Артропод», который занимается изучением ископаемых насекомых, членистоногих и так далее.
Артроподы – это членистоногие.
Да, да, да.
Скажите, а тема ваша как формулируется?
Я занимаюсь юрскими чистокрылыми Центральной Азии. Это такой небольшой отряд насекомых. В принципе, он существует сейчас, но в прошлом он был более разнообразен и интересен на самом деле.
Сетчатокрылые?
Да.
Это мухи, что ли?
Ну, это не мухи, это тоже насекомые с полным превращением, но вот если видели, если знаете муравьиные львы, например, такие ловушки строят, ловят в песке, ловят муравьев.
Такие ловушки, воронки в песке, а сначала, значит, муравьиные львы летают.
Или вот осенью в дома залетают золотоглазки, такие насекомые с блестящими глазами и такими мягкими сетчатыми крылышками. Это вот обыватели, я думаю, чаще всего с ними сталкиваются, но не всегда их замечают. Значит, это в юрскую, в эпоху в нижнемеловую они были очень широко распространены и представлены в геологических сложениях.
Благодарю вас. А вообще, каковы сейчас настроения в палеонтологическом институте? Я там был, я там записывал людей.
Сейчас настроение достаточно, тоже, как и у всех, я думаю, ученых, настороженное. Я, например, на митинге рядом с зданием Академии наук видел нашего директора.
Это Сергея Рожнова, да?
Да, да, да. И тоже проводилось потом собрание общее, где, значит, тоже выразили общее недоумение и протест в связи с такой реформой.
Спасибо, Александр. Хотелось бы, чтобы и на митинге в субботу было и проявляло активное участие как можно больше зрелых и сановных даже сотрудников Академии наук, чтобы не получилось, как бы сказала Елена Петровна Чудинова, что и стали они друг за друга храниться. Старшенький за ведущенького, ведущенький за младшенького, а с младшенького-то и спросу нет». Это было мнение Александра Валерьевича Храмова, младшего научного сотрудника и аспиранта Палеонтологического института Российской академии наук, а также политического публициста, общественного деятеля, члена ЦК Национальной демократической партии, очень активный с самого начала в вопросе о реформе академии. В поддержку сотрудников Российской академии наук сразу же выступила Национально-демократическая партия России. Заявление Политсовета партии по этому поводу передала нашей программе член Политсовета Национально-демократической партии Надежда Шалимова.
Здравствуйте, меня зовут Шалимова Надежда Валерьевна. Я кандидат технических наук в области автоматизированной системы управления.
Закончила Строительный государственный университет и Московский государственный университет, в котором потом преподавала. Все мои научные интересы лежат в области логики и философии. Сейчас являюсь ответственным секретарем партии национально-демократической. И действуя от имени национально-демократической партии, выскажу позицию НДП по поводу озвученных представителями правительства Российской Федерации планов реформы Академии наук. Мы оцениваем проект реформы как подготовку к присвоению государственного имущества путем прямого расхищения. Мы видим, что реформаторов не остановила не только очевидная организационная нелепость их идей, но и перспективы разрушения критически важного государствообразующего института, такого как российская наука, без полноценного функционирования которой невозможно ни поддержание обороноспособности страны, также невозможно перспективы экономического роста и культурной полноценности России. Мы считаем, что деятельность чиновников правительства, являющихся инициаторами и основными лоббистами этого проекта, а именно председатель правительства Медведева, заместитель председателя правительства Голодец, заместитель председателя правительства Дворковича и министра образования и науки Ливанова, вошла в явное и очевидное противоречие с интересами общества и государства. На наш взгляд, указанные чиновники должны быть отправлены в отставку. Вот такой Такое заявление мы сделали еще в пятницу 28 июня. Сегодня, 3 июля, мы видим, что в Госдуме прошло первое чтение по законопроекту о реформе Академии наук. И то, что закон принят в первом чтении, означает, что с практически 100% вероятностью закон будет принят, несмотря на просьбу ученых. В опубликованном сегодня на сайте РАН и адресованном президенту Путину письме за подписью руководителя РАН Владимира Фортова отмечается, что поспешность, с которой правительство Российской Федерации предлагает проводить ликвидацию РАН, вызывает резкие возражения. И что Российская Академия Наук просит президента поручить правительству Российской Федерации отозвать данный проект, при подготовке которого были проигнорированы процедуры общественного обсуждения. Но, вопреки надеждам ученых, Владимир Путин просьбу отложить начало реформы до проведения общественного обсуждения не поддержал. Получается, что если в ближайшее время научное сообщество и гражданское общество не встанет на защиту той Академии наук, которую мы знаем уже почти 300 лет, то шансов спасти науку в России почти нет. Поэтому мы, Национальная демократическая партия, призываем все политические силы поддержать протест наших ученых против планов так называемой реформы Академии наук, поскольку считаем, что преодоление трудностей и проблем, стоящих перед российской наукой, не может осуществляться путем уничтожения ее основных институтов. Вот все, что я могу сказать.
Благодарю вас. Это была позиция Национальной демократической партии, выраженная ответственным секретарем партии, кандидатом технических наук Надеждой Шалимовой. Еще одна реплика с митинга в Нескучном саду из группы с плакатом биологического наукограда Пущино.
Меня зовут Алексей.
Ваша фамилия, кстати?
Алексей Горнов.
Алексей Горнов, да?
Я кандидат биологических наук.
Происходящее очень, по крайней мере, удивляет.
Такое ощущение, что целенаправленно уничтожается российская наука, уничтожается будущее государства. Только, кажется, вот ощутили молодые ученые на себе, что начала работать академия в поддержку молодых ученых. Ученые стали оставаться, начали работать в программе мы по поддержке молодых ученых и начали получать жилищные сертификаты. И, соответственно, разные проекты начали появляться. И государство вложило огромные деньги в это. И теперь такая противоречивая вещь получается, что все же это и рушится. То ли же они сами не могут разобраться там у себя внутри, то ли же как-то непонятно, странно и очень грустно. Мне кажется, что сейчас Академия работает достаточно эффективно. Сложилась система поддержки молодых ученых. Практически во всех институтах есть советы молодых ученых, которые активно работают как в институтах, так и в отделениях Академии наук. Они работают, соответственно, и с академиками, и с директорами институтов. Их мнение учитывается, ведутся разработки по различным направлениям. Этот закон, на самом деле, его можно назвать, как уже неоднократно выражались, не о реформе РАН, а все-таки о реформе фундаментальной науки. Он рушит науку. Очень жалко, очень обидно, что наука, которая сотни лет формировалась у нас в стране, может быть уничтожена вот таким непродуманным законом, который, как сегодня вот говорили, действительно, я с этим согласен, на самом деле с орфографическими, стилистическими ошибками.
Законопроект был подготовлен.
Да, законопроект подготовлен, действительно. И самое главное, в нем не указано, какая будет дальнейшая судьба институтов. То есть там идея протягивается о том, что института лишить управленческих каких-то вещей. Но как-то это тоже странно выглядит. Вот во всех институтах есть заместитель директора по хозяйственной части, есть бухгалтерия, есть завхозы, есть хозяйственный персонал, который в курсе этих проблем, которых их уж явно будет лучше решать, чем люди, которые придут извне, которые совершенно сторонние, не понимают внутренней специфики работы.
Более того, если Академию наук, да и другие научные и учебные заведения, то и дело упрекают в последние годы в том, что там именно хозяйственная часть разрослась зачастую непомерно. Но зачем уж тогда насаждать внешнее управление научной отраслью, тогда как мы знаем всякий раз, к чему приводят в последние годы насаждение этих присланных эффективных менеджеров, к еще большей забюрократизированности их еще больше коррумпированности. Иного пока мы еще не видели, к сожалению.
С вами согласен, и мне кажется, что система хозяйственного обеспечения в Академии работает достаточно хорошо. Она достаточно отлажена. Если там есть какие-то вопросы, то они все равно решаемы. Связанных проблем с академической структурой я не вижу, их нет.
Скажите, пожалуйста, вы давно в науке?
Я начал заниматься наукой еще в высшей школе, будучи студентом. И, соответственно, когда закончил университет, то сначала был в магистратуре в научном центре в Пущинском, потом поступил в аспирантуру в Московский институт Академии наук и дальше остался в институте. Вот как раз-таки это политика Академии, чтобы оставлять молодые кадры в своих институтах.
Вам сейчас 30, самое время начинать большую научную карьеру.
Да, и не хотелось бы оказаться в ситуации, что в таком возрасте пришлось бы что-то менять и думать о кардинальном изменении своей жизни и, соответственно, направлении деятельности.
Итак, вы, насколько я понял, лесовед.
Скорее, я эколог, который занимается различными вопросами, в том числе экологией лесов.
Ваш институт называется?
Центр проблем экологии и продуктивности лесов.
В Центре проблем экологии и продуктивности лесов Российской Академии Наук.
Понял, благодарю вас. Насколько я понимаю, там-то как раз люди очень хорошо мыслят категориями, как бы раньше сказали, еще в царское время, народохозяйственными. И я думаю, что напрасно было бы их упрекать. Конечно, в том, что они ничего не понимают в экономике, тем более экономике науки. Благодарю вас.
Спасибо.
Кандидат биологических наук Алексей Горнов. Спасибо.
Это были мнения некоторых из участников московских протестов против скоропалительной реформы Российской Академии Наук. Тем временем события развиваются, и мы призываем всех, кому не безразлична судьба нашей науки, а следовательно и судьба России, явиться, поддержать митинг молодых ученых, сотрудников Российской Академии Наук на площади Революции 24 августа в субботу в 12 часов. Это была программа «Светский комментарий». Слушайте нас и впредь. С вами был Дометий Завольский. Бог в помощь.
В эфире православная радиостанция «Радонеж».
Почему в таком случае он не сделал из еврея Маркса мессию, богоизбранного человека? Для Гесса Иисус — это, как он пишет, еврей, которого язычники обготворили как своего спасителя. По Гессу евреи не нуждаются в нем для самих себя. Гесс не желает быть спасенным, и стремление к личной святости в человеке называет индогерманским. Целью евреев, по его мнению, должно быть мессианское государство, передел Камира согласно божественному плану. Это значит, исходя из Красного Катехизиса, произвести социалистическую революцию, используя для этого расовую и классовую борьбу. Моисей Гесс, который возложил на своего идола задачу покончить со средневековой религией и заменить ее религией социалистической революции, пишет удивительные слова. «Меня всегда назидали еврейские молитвы». Какие же молитвы произносят те, которые называют религию опиумом для народа? Моисей Гесс преподал Марксу социализм, прочно связанный с интернационализмом. Маркс пишет в «Коммунистическом манифесте», что у пролетариата нет отечества. В своем «Красном катехизисе» Гесс насмехается над немецкими представлениями о родине. Он сделал бы то же самое с патриотическими чувствами у любого другого европейского народа. Гесс критиковал эрфуртскую программу социал-демократической партии как раз и за ее безоговорочное признание национального принципа. Но Гесс — интернационалист особого рода. Еврейский патриотизм должен оставаться. Он пишет, «Всякий, кто отрицает еврейский национализм, не только отступник, изменник в религиозном смысле, но и предатель своего народа и своей семьи. Если окажется, что эмансипация евреев несовместима с еврейским национализмом, то еврей должен пожертвовать эмансипацией. Каждый еврей должен быть прежде всего еврейским патриотом. Можно было бы добавить, что Гесс был не только идеологом и основателем марксизма и человеком, который пытался создать богоборческий сионизм, но также и предшественником богословия революции, Всемирного совета церквей и новых тенденций в католицизме, говорящих о спасении без Христа. Богословие революции есть одно из направлений католического богословия, особое распространение, получившее в Латинской Америке в 70-х и 80-х годах нашего столетия. Любопытно откровение одного из либеральных англиканских теологов. Пастор Остерайхер публично во время проповеди произнес: «100 лет назад не были пустой болтовней слова. Религия — опиум для народа. Мы, члены тела Христова, смиренно покаявшись, должны признать, что находимся в глубоком долгу перед каждым коммунистом». Эти поразительные для любого христианина призывы появились в 1969 году на страницах лондонского сборника «Проповедь у источника Святой Марии». Но вернемся к Моисею Гессу. Один и тот же человек, Моисей Гесс, почти никому неизвестный, был глашатаем трех сатанинских движений — коммунизма, сионизма и богословия революции. Еврейская религия — единственная религия, которую Гесс глубоко уважает. Он пишет: «Наша религия, иудаизм, имеет своей исходной точкой энтузиазм расы, которая со времени своего появления на авансцене истории предвидела конечные цели человечества и которой было дано предзнаменование мессианского времени». То время, которое Гесс называет мессианским, это время победы всемирной социалистической революции. Он пишет: «Наш Бог — ничто иное, как человеческая раса, объединенная любовью». Путь к достижению такого единения — социалистическая революция, в которой десятки миллионов будут замучены и уничтожены. Только поняв Моисея Гесса, человека, повлиявшего на Маркса, Энгельса и Бакунина, трех основателей Первого интернационала, можно понять сатанинские глубины коммунизма, пишет в своем исследовании «Маркс прежде марксизма» Мак Леллон. Человек, убедивший Энгельса стать коммунистом, был все тот же Моисей Гесс, который до него убедил Маркса. Гесс писал после встречи с Энгельсом в Кёльне: «Он покинул меня сверхревностным коммунистом. Так я творю опустошение». Творю опустошение. Не это ли было высшей целью в жизни Гесса? Это главная цель. И Люцифера. Поскольку мы упомянули Энгельса, скажем несколько слов и о нем. Энгельс вырос в набожной семье и в юности писал прекрасные духовные стихи. Трагедия Энгельс развивается дальше и глубже, чем у Маркса. Взять хотя бы замечательное стихотворение, написанное в юности человеком, который впоследствии стал самым усердным сообщником Маркса в уничтожении религии. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, сойди со своего престола и спаси мою душу, упреди в своей благодати. В блеске своего отеческого величия дай мне склониться пред тобою. Полна любви и величия, без печали та радость, с которой мы восхваляем нашего Спасителя». Мы не знаем обстоятельств, при которых он потерял веру, но после своего знакомства с Марксом Энгельс писал о нем следующее. «Кто что это несется следом с диким неистовством, охваченный бешенством, как бы стремясь ухватить далекий полог неба и стянуть его на землю. Он вытягивает руки высоко в воздух, сжат злобный кулак. Он неистовствует без устали, будто 10 000 бесов вцепились ему в волосы. Сомневаться в христианстве Энгельс начал после чтения книги либерального богослова Бруно Бауэра. Кем же был Бауэр? Либеральный богослов, сыгравший решающую роль в разрушении христианской веры у Энгельса и укреплявший Маркса в новом безбожном образе жизни. Достаточно прочесть, что писал Бруно Бауэр своему другу Арнольду Руге 6 декабря 1841 года, который в то же время был другом Маркса и Энгельса. «Я читаю здесь в университете лекции перед большой аудиторией. Мой дух богохульства будет удовлетворен лишь тогда, когда мне позволят проповедовать открыто в качестве профессора атеистическую систему». Георг Юнг пишет, если Маркс, Бруно Бауэр и Фейербах соединятся, чтобы основать богословско-политический журнал, Богу лучше окружить себя всеми своими ангелами и начать оплакивать себя, потому что эта троица непременно прогонит его с неба. Энгельс не нашел пути возвращения к Богу и примкнул к тому, кого сам назвал чудовищем, одержимым 1000 бесов. После того, как Гесс убедил Маркса и Энгельса в истинности социалистической идеи, провозгласив с самого начала, что ее целью является нанесение последнего удара средневековой религии, его друг Юнг выразился еще более ясно. Маркс прогонит Бога с небес. В его жизни произошли ужасающие перемены. Арнольд Кюнсли в своей книге «Маркс. Психография» сообщает историю самоубийств двух дочерей и зятя Маркса. Дочь Лаура, жена социалиста Лафарга, похоронила троих своих детей, а потом вместе с мужем покончила жизнь самоубийством. Другая дочь, Элеонора, решила со своим мужем сделать то же самое, но тот в последнюю минуту отказался, а она умерла. Здесь надо заметить, что трое первых детей Маркса умерли от недоедания. Семьи сатанистов находятся под проклятием. У всех сатанистов беспорядочная личная жизнь. Маркс не составляет исключения. Маркс не чувствовал себя обязанным работать для материального обеспечения семьи, хотя легко мог бы делать это уже с помощью одного только превосходного знания языков. Он жил подачками Энгельса. За свою жизнь Маркс получил от Энгельса приблизительно 6 миллионов французских франков золотом, данный институту Маркса Энгельса. У него был незаконно рожденный ребенок от служанки. Позднее он приписал этого ребенка Энгельсу, который согласился участвовать в этой комедии. Он много пил. Рязанов, бывший директор института Маркса Энгельса в Москве, признает этот факт в своей книге «Карл Маркс как мыслитель, человек и революционер». Рольф Бауэр, биограф Маркса, описывает расточительность Маркса в своей книге «Гений и богатство». Будучи студентом в Берлине, сынок получал от папы карманных денег 700 талеров в год. Эта сумма была колоссальной, ибо в то время только 5% населения Германии получали более 300 талеров в год. Маркс всегда страстно желал получить наследство. Когда один его дядя был при смерти, он писал: «Если собака умрет, я вылезу из нищеты». Энгельс отвечал на это: «Я поздравляю тебя с болезнью, мешающую тебе получить наследство, и надеюсь, что катастрофа не замедлит». Когда собака умер, Маркс писал 8 марта 1855 года, «Весьма радостное событие. Вчера нам сообщили о смерти 90-летнего дяди моей жены. Моя жена получит приблизительно 100 фунтов стерлингов, могло бы быть и больше, если бы старый пес не оставил части денег своей экономки». У него не находилось никаких нежных чувств и для людей, бывших ему гораздо ближе, чем дядя. Он не разговаривал со своей матерью. В декабре 1763 года, во время болезни, он писал Энгельсу: «Два часа тому назад пришла телеграмма, сообщавшая мне, что моя мать умерла. Я был одной ногой уже в могиле. Я нужен больше, чем старуха». Это все, что он нашелся сказать о смерти матери. Портрет пламенного борца за счастье человечества дополняют характерные свидетельства его переписки с Энгельсом. Из писем Маркса к Энгельсу. «Старик твой сволочь. И с моей старухой ничего нельзя поделать, пока я сам не сяду ей на шею». Маркс Энгельсу о пролетариате. «Он, пролетариат, вынужден защищать меня от той бешеной ненависти, которую питают ко мне рабочие, то есть болваны». Энгельс Марксу о народе. «Любить нас никогда не будет демократическая, красная или коммунистическая чернь». Маркс Энгельсу о демократии. «Стая новой демократической сволочи. Демократические собаки и либеральные негодяи». Энгельс Марксу. «Какое значение имеет партия, то есть банда ослов, слепо верящих в нас? Воистину, мы ничего не потеряем от того, что нас перестанут считать адекватным выражением тех ограниченных собак, с которыми нас свели вместе последние годы». Маркс Энгельсу. «У меня ни одна душа не бывает, и это меня радует, ибо долбанное человечество может меня задолбать. Сволочь! Привет! Твой Карл Маркс». Маркс проигрывал много денег на бирже. Будучи экономистом, он почему-то умел только терять деньги. Участник революции 1848 года, лейтенант Чехов, проводивший ночи в попойках с Марксом, заметил, что самолюбование поглотило все то хорошее, что в нем когда-то было. Маркс не любил человечество. Маццини, который хорошо знал его, писал, что в нем был дух разрушения. «Его сердце разрывалось скорее от ненависти, чем от любви к людям», пишет Фриц Радоц в своей книге «Карл Маркс». Свидетельств современников Маркса, опровергающих это, нет. Любящий всех людей Маркс — это миф, планомерно и тщательно созданный уже после его смерти. Любимым ребенком Маркса была Элеонора. Он называл ее Тусси и часто говорил: «Тусси — это я». С благосклонного разрешения Маркса Элеонора вышла замуж за Эдуарда Эвелинга, друга Ани Безант, одной из основоположниц теософии.
Вы слушаете радио «Радонеж» 72-92.
Добрый вечер, дорогие слушатели! В эфире передача «Голоса русской земли». Передача выходит по вечерам, и сегодня мы поговорим о жанре русского песенного фольклора, который как нельзя лучше подходит к этому времени суток. Мы поговорим о колыбельных. Богат и разнообразен мир колыбельных песен. В жизни каждого человека в старину это были одни из самых важных песен, потому что колыбельные встречали, открывали этот мир для маленького существа. Это были первые песни, которые были обращены именно к нему. Пока ребенок еще не понимал слов, он понимал интонации. Предлагаю вам послушать «Колыбельная Юре» в исполнении Ольги Сергеевой, Псковская область.
Бай-бай-бай, спи, сынок, спи, малютка, спи, маленькая крошка, а я ягодык наберу, полная лукошка. Бай-бай-бай, спи, сынок, спи, малютка, баю-баю, не ложися, Юра, в краю. А то серенький волчок Юру схватит за бочок. Бай-бай-бай, баю, кошки боюсь, писынок, писынок, маленькая крошка. Кошка Мурка спит за печкой, ах. Юра, Юра, ей, пионерчик молодый. Баюшки, баю, ты пойми себе заботу. Зубки чистить, руки мыть, и сырой воды не пить. Баюшки, баю, шпи, сынок, шпи, сынок, маленькая крошка.
Задача колыбельных была в первую очередь успокоить ребеночка и от слез, и от страхов, дать ему почувствовать, что он в безопасности в своем доме, что этот дом всегда его примет и через родной дом полюбил родную землю, на которой родился. Мудрость народа заключалась в том, что люди понимали, насколько важно значение детского возраста, что его нужно использовать во благо, закладывать фундамент народной мудрости, народных знаний об окружающем мире. В колыбельных, как и в потешках, присказках, поговорках, содержались уроки для их слушателя, психологические и бытовые, заговоры на крепкое здоровье, на красоту, на ум, счастливую судьбу. Весь фольклор наполнен символами, которые нужно уметь разгадывать. Это же касается и детского фольклора. До сих пор, когда взрослые обращаются к маленькому ребеночку, желая поговорить с ним или успокоить, они очень часто используют слог «лю», «люли», «люлешеньки», «люлю». Называют ребеночка «ляли», «лялечкой», «лелеют деточку». Кроватку, колыбельку, называют «люлькой». Слова эти все происходят от имени дочери богини Лады, Лели. Это была богиня весны, первых ростков, цветов, юной женственности. Славяне считали, что именно Леля заботится о едва проснувшихся всходах, поэтому считалось, что она и заботится о малышах.
Лю-лю-лю-лю-люленьки, да налетали гуленьки, да прямо сурев люленьку. Фили-гули на края, да уронили перышка, прямо сурев люлюшку. Стали гульки гулю, стала шура засыпать. Бай, 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 спи, кошуренька, поспи, да ручками белые прижми глаз, ее сожми, лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-
существовали еще и особые колыбельные, колыбельные перевертыши. Сюжет этих колыбельных мог быть очень страшный. Иногда, качая маленького в люлечке, ему пели о его смерти или о смерти его мамы. Делалось это для того, чтобы обмануть злую силу. Считалось, что если спеть все самое страшное в колыбельной, то это никогда не случится. В фольклоре это распространенный прием. Так считается, что невеста плачет на свадьбе для того, чтобы все слезы выплакать сейчас, а уж в супружестве быть самой счастливой.
Баю-бай, баю-бай, хочется усыпать, не оплата усыпать, хочется умирать. И белый тесом гробок, и зафиновый досок, на полосу ведем, и земелькой запрещем, грядку руку насадим, станем петрышка сыпать, станем Ваню поминать.
Часто в колыбельных появляется образ кота, котика. Этот образ неоднозначный. Кот у славян являлся олицетворял вредоносные силы. Кот относится к нижнему миру славянского мироздания. Также кот может брать на себя весь вред, направленный на дом и на его жильцов. Поэтому коту доверяют баюкать в ребеночка, считая, что он защитит его и возьмет на себя порчу, которую могут на него наслать.
Ой, коты, коты, у вас серые хвосты, вы по полю бегали, вы Сашу искали, а вы его не нашли, заплакали, да и пошли.
В селе Подсереднее Алексеевского района Белгородской области была записана интересная колыбельная, которая называлась «Татары шли». Интересная колыбельная. «Татары шли, ковылу жгли». Интересна она своим сюжетом, который бытует еще и как баллада. Родился сюжет в глубокой древности, еще во времена татарского ига. Тогда татары часто похищали русских девушек и брали их себе в жены. Говорится в этой колыбельной о том, как татары после очередного набега делят меж собой добычу, людей, и достается сестра брату. Брат не узнает сестру, потому что они были разлучены еще совсем маленькими. Но сестра его узнает, просит отпустить, объясняя ему по приметам, что они кровные родственники, и он отпускает ее. А другому татарину достается теща. Когда-то он увел в полон молодую девушку, она и была ее дочерью. Зять, ничего не зная, берет свою тещу себе в служанки и задает ей делать три дела. Глазами гусей стеречь, ручками ковылу прясть, а ножками колыбельку качать. И вот делает она три дела и поет маленькому татарчонку. Ты по батюшке-то татарин сын, а по матушке внучек мой. Слова эти слышит отец, и, узнавши, что старая женщина, матушка его жены, решает отпустить ее на родину, говоря: «Бери коня, да поезжай в Россиюшку». Но женщина отказывается. «Здесь моя дочка, здесь мой внучок. Значит, и я здесь останусь».
Татары шли, ковылу жгли, кашу варили, появыши кашу, людей делили, абай-бай-бай-бай-бай-бай. Досталась сестра брату, а тёша зятю, абай-бай-бай-бай-бай-бай. Вот брат сестру на Русь пустил, а зятёшу служанки взял, абай-бай-бай-бай-бай. И дал он ей три дела делать, и вот глазками гусей стеречь, а ручками ковыл травой купорясь, а ножками дитя качать, абай-бай-бай-бай-бай-бай. Старунюшка при баюточке ему говорила: ты по батюшке татарин сын, а по матушке унучек мой, абай-бай-бай-бай-бай-бай. Служаночки по сеням ходят, и поди-ка, барыня, сюда, и послушай, что старунюшка поет, абай-бай, бай-бай-бай-бай. А барыня в избу вошла и спрашивать у ней стала: абай-бай-бай-бай-бай-бай, какие пари баюточки ты, служаночка, поешь, абай-бай-бай-бай-бай-бай. А я тебе не служаночка, а я тебе, родимая мамушка, абай-бай-бай-бай-бай-бай. Ты погляди, у тебя направо и нуваженьки мязиночка нету, абай-бай-бай-бай-бай-бай. И барыня постелюшку пуховую сластала, абай-бай-бай-бай-бай-бай. Ложись, моя мамушка, и отдохни в постелюшке, абай-бай-бай-бай-бай-бай.
уста выше моя родиная, я река не любога, и поезжай в Россиюшку, а баю бай 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 бай, а баю бай 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 бай.